Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Судьба библиотеки в Америке. Гость «Американского часа» – библиотекарь Алла Ройландс. Прекрасный пол богатеет. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Картинки с выставки. Пикассо, Матисс, Стравинский, Прокофьев.
Wouldn't it be better not to be so polite? But you could offer a light. Just start a little conversation now, it's all right. Wait, you take it by.
Электронная книга бросила вызов всем библиотекам. Поэтому я живу с мрачной мыслью, что мои 5000 книг уже не понадобятся следующему поколению. Для него собирать книги будет так же нелепо, как копить еду, когда есть супермаркеты. Но это частная драма. А что делать библиотекам общественным, вроде такого гиганта, как Нью-Йоркская публичная, с ее многомиллионной коллекцией и каменными львами у фронтона? Меняться, решил директор библиотеки, запоминающейся фамилией Маркс, и объявил о планах 300-миллионной грандиозной перестройки. Реконструкция предусматривает перетасовку фондов, новое кафе, приветливый двор, больше компьютеров и меньше книг. Услышав о таком, группа писателей, включая столь известных, как Салман Ружди, заявила протест. Но вряд ли он остановит проект. Чтобы выжить, библиотека должна скорректировать свои функции. И в этом ей может помочь прецедент. Дело в том, что библиотеки в провинциальной Америке всегда значили больше, чем собрание книг. В маленьких городках их легко узнать, потому что они располагаются в основательных колониальных особняках, либо в викторианских коттеджах, либо в прозрачных домиках-аквариумах, а иногда и в патриотических железобетонных вигвамах. Важно, что в любом из этих обличий библиотека универсальна, как сельпо. Здесь вывешивают объявления о продаже щенков и велосипедов, тут устраивают выставки вязания и конкурсы варенья, по вечерам здесь собираются анонимные алкоголики, садоводы, двоечники, филателисты, домашние хозяйки и пенсионеры. Среди двух последних категорий встречаются и запойные читатели. Другими словами, библиотека берет на себя заботу об абонентах, об их просвещении и развлечении. Лучший пример такой библиотеки можно найти в Бруклине, где она стала, пожалуй, любимым культурным центром Русской Америки. Незадолго до открытия Нью-Йоркской книжной ярмарки, которая в начале июня познакомит читающую публику США с русскими писателями, я встретился с Аллой Ройландс, глава русской программы Центральной Бруклинской библиотеки, где будут проходить некоторые мероприятия ярмарки. Алла рассказывает нам о том, что и как читает русская Америка. Алла, Бруклин – многоязычный Вавилон. На каких языках больше всего читают абоненты вашей библиотеки?
В Бруклине, согласно последней описи населения, половина населения не говорит дома по-английски, а говорит на больше, чем 100 языках. По нашему опыту, у нас самые популярные языки – это русский, китайский, испанский, французский, на котором говорят в основном гаитянские иммигранты, и иврит.
А кто ваши русские читатели? Возраст, образование, происхождение?
В нашем околотке около центральной библиотеки русских живет довольно мало. В основном русские сконцентрированы на юге района, где есть несколько филиалов с очень активными русскими коллекциями. Активнее, чем наши здесь. Но у нас немножко коллекция отличается, потому что мы стараемся покупать не только вшить, но и вглубь. И к нам приезжают люди издалека. В основном все-таки пожилая публика. Но в последнее время здесь поселились молодые специалисты в этом нашем районе, здесь, в Парк-Слопе. И они стали приходить и приводить детей, что меня чрезвычайно радует. И я вижу, что стали приходить молодые люди, которые отправились в университеты и в колледжи, которые для легкости взяли себе русский язык, но оказалось, что это не так легко. И поэтому они приходят и начинают читать классику русскую, которую им дают в качестве задания в университетах. Но оказывается, что им легче почитать по-русски. Мне это тоже очень радует.
А скажите, читателей становится больше русских, меньше, точно так же? Какая вот динамика в этом отношении?
Я думаю, что читателей стало, наверное, чуть-чуть поменьше, но это связано с иммиграционными волнами. Русская иммиграция, собственно, прекратилась или, по крайней мере, утихла в последнее время. Но, несмотря на это, русская статистика пользования библиотекой все-таки выше, чем даже американская. То есть здесь есть такой средний показатель, сколько раз книга выдается на руки в год. И русские книги бьют все рекорды. Они выше даже, чем книги на английском языке.
Кто ваши любимые читатели?
Мои любимые читатели – те, которые приходят и просят меня посоветовать им книги, которые вот не лежат на поверхности, а которые не мелькают в телевидении, которые не передают там товар с рук на руки. Люди, которые хотят найти что-то действительно интересное и редкое. И мы для них покупаем книги, но, к сожалению, не так часто люди приходят. Недавно пришла женщина и увидела последнюю книгу Михаила Эпштейна «Соло Амора». Она ее схватила, и я ее была готова расцеловать в этот момент просто. Потому что это случается нечасто. Вот это мои любимые читатели.
Нет ничего более приятного для автора, чем узнать, что его книгу хватают вообще. Алла, а кто и как формирует книжный фонд русского отдела?
Здесь, к сожалению, большая бюрократия. Библиотека – очень крупная организация. Пятая по размеру в стране. Поэтому неизбежно мы в плену у бюрократической системы. Есть отдел комплектования, в котором есть специалист по закупкам книг на иностранных языках, включая русский. Она сама китаянка. Очень доброжелательная, очень грамотная, очень профессиональная женщина, но по-русски она не говорит. И она сформировала из русскоязычных библиотекарей группу поддержки, которые помогают ей формировать коллекцию. И поэтому книги для библиотеки, для филиалов и для центральной в том числе покупаются централизованно через отдел комплектования. У нас есть свой маленький бюджет, который мы можем тратить по своему усмотрению. Поэтому у нас есть книги, которых нет в других филиалах, потому что мы их целенаправленно покупаем.
Ну, а что пользуется популярностью?
Популярное чтиво, попкорн. Маринина, Устинова, Донцова. Вот эти люди бьют рекорды по статистике. Акунин. Есть среди них и хорошие авторы, никто не говорит слова.
Хорошо, а какие книги никто никогда не берет? Вот такой мертвый балласт.
Ой, ну, мертвый балласт довольно серьезный. Немногие читают книги о политике, предположим. Немногие читают поэзию, предположим. Я все это сохраняю тщательно, потому что время от времени кто-нибудь придет и поинтересуется. У меня все-таки довольно старомодное, наверное, представление о библиотеке, что библиотека – это хранилище мудрости человечества. И поэтому я храню все эти книги. Еще одна категория книг – это самые изданные книги здесь. Вот это большое, большое мое горе, когда люди, им наверняка есть что-то сказать, наверняка есть какие-то интересные вещи произошли в их жизни, но, во-первых, у них нет механизмов продвижения этих книг, во-вторых, не все из этих книг интересны. И у меня просто сердце кровью обливается, когда люди звонят и говорят: придите, пожалуйста, заберите, у меня ящики с книгами, мы не знаем, куда их девать. И мы их тоже не знаем, куда их девать.
У Генри Тора было 700 книг, он говорит, я написал 700 книг, и все они стоят у меня на полке. Он тоже не мог отделаться от своих книг. Скажите, а как электронная революция меняет жизнь библиотеки? Она выживет?
О, конечно, выживет. Во-первых, электронные книги ведь тоже стоят денег. Библиотека стала покупать довольно много книг в электронном виде. И, в принципе, сейчас библиотеки, американские, по крайней мере, библиотеки переориентируют свое направление, и они предлагают больше услуг, чем материалов. То есть они тратят больше денег на программы, на классы английского языка, компьютеров, и все меньше денег уходит на книги. Электронные книги действительно дешевле, поэтому библиотеки стали покупать их. Пока у нас нет электронных книг на русском языке. Но мне кажется, что к этому нужно обязательно стремиться, потому что, ну вот на следующее Рождество все бабушки получат по Kindle, это точно совершенно. А молодежь уже только на этом и читает.
Вы говорите о программах. Ваша русская программа «Встреч с авторами» очень популярна. Как она возникла? Кого вы приглашаете? Как это все работает? И кто приходит к вам слушать?
Программа возникла довольно давно. Она возникла, наверное, уже больше 10 лет назад, и основала ее библиотекарь, который сейчас работает в филиале на Брайтоне, Марина Айзенберг. Она работала тогда библиотекарем в нашем иностранном отделе и стала ловить людей, которые здесь либо преподавали, как Татьяна Толстая, либо просто жили, как Аксенов покойно здесь еще жил. Она стала приглашать этих людей в гости, и сногсшибательная популярность у этих программ. Причем сразу люди стали приходить десятками и сотнями. А отдел программ, который это дело увидел, они решили подхватить и распространить на другие культуры, но у них не получилось. Кроме русских, на культурные программы так никто не реагирует. Есть огромное количество китайских иммигрантов и грамотная публика. сильной системой образовательной, с системой публичных библиотек. Они приходят и пользуются библиотекой для других целей. А русские приходят именно, вот, я не знаю, из ностальгических, из каких-то других соображений, но приходят сотнями. И когда отдел программ понял, что это наша золотая жила, они просто для нас, под наши нужды, стали получать гранты. И поэтому мы можем привозить людей из России и из Швейцарии, вот Шишкин приезжал, то есть привозить известных писателей, которые занимаются серьезной литературой. Кроме этого, мы начали и киносерию. Несколько лет назад мы затеяли еще и киносерию. Так что у нас в гостях тут перебывали Нарштейн, Андрей Юрьевич Крыжановский, и Оселяне прислал фильм, сам не смог поучаствовать. Ну, то есть у нас, вот, в принципе, приличная репутация.
А какие самые популярные встречи были?
Самые популярные встречи были с Шендеровичем. У нас зал здесь на 200 человек. На Шендеровича пришло 600. То есть как мы обошлись без кровопролития, я не знаю. Это просто чистая удача. После этого мы завели себе телефонную линию, по которой мы просим людей регистрироваться, потому что иначе наряд полиции и скорую помощь нужно было вызвать. Очень популярна была встреча с Веллером, с Дмитрием Быковым, Людмила Улицкая была в прошлой весной, Юлия Латынина, Гарри Каспаров. Мы приглашаем не только писателей. Мы приглашаем и журналистов, и политиков, и поэтов, и кинематографистов, актеров. Мы условно называем это литературной программой. Если это имеет малейшее отношение к русской культуре, мы уже имеем право человека пригласить.
А есть кто-нибудь, кого вы хотели бы залучить, но пока не смогли?
Я пыталась залучить и упустила из рук Сорокина. Сорокин пообещал приехать, и мы с ним договаривались, но в конце концов он как-то исчез, и у нас не получилось, и мне очень жалко. Сорокин все-таки очень важная фигура в современной русской литературе, и я надеюсь, что у нас с ним когда-нибудь получится.
Ну что ж, если судить о нашей эмиграции по вашим читателям, то что о ней можно сказать?
Я, наверное, все-таки с одной гранью эмиграции сталкиваюсь. К нам приходят люди, которые все-таки читают. К нам приходит читающая публика. Они очень страстные, они очень требовательные. Я вам расскажу историю. До того, как у нас открылся этот зал, у нас наши встречи проходили в более маленькой комнате на втором этаже. И там по пожарным всяким правилам нельзя было больше 100 человек. Там набилось уже очень много, когда выступала Татьяна Толстая. Наверняка больше 150. И секьюрити, такой здоровый человек большой, встал и загородил проход руками. Вот так раскинул руки и загородил проход. И в это время подошла одна наша маленькая бабушка. И он сказал: все, больше никаких. В этот момент она его укусила. Укусила в руку. И он отдернул руку, и она проскочила. Я не думаю, что она сама от себя ожидала. То есть... Но вот публика действительно страстная и требовательная в хорошем смысле. И ни перед чем не
останавливающаяся. It's a book of true stories that can't be denied. More than true, it actually happened. More than true, it actually happened. More than true, it actually happened. We're coming rougher every time. We're coming rougher. We're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, 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 hey. We're coming rougher every day. Emigrada, 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 emigrada. We're coming rougher.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Экономический кризис, разразившийся в Америке в 2008 году, по-разному обошелся с мужчинами и женщинами. Первые страдают больше вторых и с трудом им это прощают. О том, как богатеет прекрасный пол и к чему это приводит брак, страну и общество, рассказывает новая книга Лиза Мунди, которую нашим слушателям представит Марина Ефимова.
В сегодняшней американской семье с двумя кормильцами жены приносят в дом в среднем 47% семейных заработков. Около 38% работающих жен зарабатывают больше, чем их мужья. Эта статистика взбудоражила Америку и стала поводом для многих публикаций, в частности, для книги сотрудницы газеты «Вашингтон-Пост» Лизы Мунди, которую она назвала «Прекрасный пол богатеет. Как новый класс жен-кормильцев преображает секс, любовь и семью». На эту книгу появилось много рецензий и откликов, но почти все они сводились к вопросу, не преувеличил ли автор богатство женщины и их экономическое превосходство. Коллега автора Стефани Кунц пишет в газете «Вашингтон-Пост».
Мунди права, утверждая, что число семей, в которых основными кормильцами стали женщины, постоянно растет. Но главной и, возможно, временной причиной этой относительно новой ситуации является многолетний застой в оплате мужского труда. А произошло это отчасти в результате борьбы за женское равноправие на рабочих местах. Добавим, что семейную статистику искажают многочисленные уже семьи матерей-одиночек, где женщины хоть и являются главными кормильцами, но разбогатевшим полом их никак не назовешь.
Образование, пишет рецензент «Нью-Йорк Таймс» Рэйчел Штейр, стало в Америке женским занятием. 57% университетских степеней бакалавров получают женщины. Поэтому, если речь идет о молодых, образованных и бездетных женщинах, то действительно по заработкам они практически сравнялись с мужчинами. Но, как правило, эта ситуация меняется в течение жизни. Став матерью, женщина вынуждена тратить много времени и сил на детей, поэтому она меняет работу на менее требовательную, ниже оплачиваемую и уступает экономическое первенство в семье мужчине, если таково имеется. Есть и другие случаи. Один автор пишет, например, что финансовое положение афроамериканок в среднем изменилось значительно меньше, чем положение белых женщин из-за ранних беременностей, из-за большего числа детей, из-за более низкого уровня образования. Социологи Американского комитета по изучению современной семьи выпустили недавно отчет, из которого следует, что революция в отношениях между полами сильно застопорилась по сравнению с подъемом 70-х годов. На рабочих местах десегрегация по признаку пола даже пошла на убыль, начиная с 1990 года, особенно среди низкооплачиваемых профессий. А среди рабочих она вообще остается примерно на уровне 50-х годов. Кроме того, уже в 1994 году зафиксировано появление некоторой усталости американского общества от нетрадиционных супружеских отношений. И здесь мы подходим к, может быть, самому важному вопросу. Как рост числа женщин-кормильцев меняет отношения в семьях и вообще отношения между мужчинами и женщинами? Рецензент Штейр пишет.
В книге Мунди есть главы о Японии, где число браков и детская рождаемость резко идут вниз. И это при том, что число высокооплачиваемых женщин резко увеличивается. Объясняется это верностью мужчин старинным традициям, по которым роль женщины в семье подчиненная. В связи с этим многие брачные агентства Японии и других богатых азиатских стран занимаются импортом женщин из бедных стран.
Не забудем, замечу в скобках, что традиционная роль женщины в семье не исчерпывается ее подчиненностью мужчине, но включает в себя довольно-таки важные общественные функции – воспитательница детей и хранительница домашнего очага. В книге Мунди приводятся примеры недовольства женским экономическим превосходством и в самой Америке. Мужья и сожители испытывают приступы зависти, ревности или уколы уязвленной гордости, когда их женщины зарабатывают больше, чем они. Мунди пишет, что в низкооплачиваемых слоях общества наблюдается не только резкое снижение числа браков, но и общее напряжение в отношениях между мужчинами и женщинами в связи с меняющимися нормами поведения и с новым экономическим статусом мужчины в семье. Есть даже статистика, показывающая, что и среди образованных пар растет количество разводов в тех случаях, когда заработок жены составляет больше 60% семейного бюджета. Рэйчел Штейр пишет в рецензии.
В книге «Прекрасный пол богатеет» описаны многие благополучные семьи, где папа охотно сидит дома с детьми, а мама ходит на службу. Но иногда эти союзы напоминают сцены из шекспировских комедий. Мужчина, ворча и жалуясь, готовит обед на семью, а невнимательная жена забывает его за это поблагодарить, читает за столом служебные бумаги и выговаривает мужу за необдуманные траты ее денег. Словом, оба пола легко усваивают худшие привычки друг друга.
Тем не менее, Лиза Мунди в основном фокусируется не на опасностях, а на возможностях новой ситуации. Скажем, многие социологи боятся, что слишком большой перевес женщин в сфере высшего образования приводит к тому, что женщинам приходится конкурировать друг с другом в борьбе за образованных мужчин, которых в процентном отношении становится все меньше. Такая недостача заставляет женщин искать временных, бесперспективных связей. Мунди смотрит на это по-другому, утверждая, что теперь многие молодые женщины могут позволить себе повременить с браком и семьей и так же, как мужчины, насладиться свободными отношениями. Книга «Прекрасный пол богатеет» предлагает разные варианты перспектив для успешных женщин.
Одни остаются одинокими и счастливо живут в кругу друзей. Другие носятся по миру и находят родную душу в самых неожиданных местах планеты. Третьи своим примером вдохновляют партнеров мужчин на самоусовершенствование. Четвертые просто получают наслаждение от того, что дома их ждет муж-домохозяин с обедом и бокалом вина. Что касается мужчин, то многие из них найдут больше радости в домашней жизни, если она не будет подпорчена необходимостью карабкаться по карьерной лестнице. Люди, связанные любовью и дружбой, находят радость в успехах партнера, даже если этот успех затмевает их собственный.
В рассуждениях Лизы Мунди есть логика и освежающий оптимизм. Вопрос только в том, чему больше соответствуют эти рассуждения – новой социальной реальности или новой социальной утопии?
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Пикассо, Матисс, Стравинский, Прокофьев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве у здания Московского уголовного розыска арестованы, по последним данным, около 10 участников акции «Окупай Мур», протестовавшие против задержания активистки Александры Духаниной. Сообщается, что участники акции намерены остаться у здания уголовного розыска на ночь и продолжать акцию до освобождения Духаниной. Представители Московского государственного университета назвали уткой информацию о распространении в общежитиях учебного заведения объявлений, в которых предупреждали студентов о возможном отчислении за задержание на митингах. В Москве полиция разогнала лагерь гражданских активистов у здания Московского городского суда. Лагерь под названием «Окупай суд» был разбит более 2 недель назад в знак протеста против содержания под стражей участниц панк-группы «Pussy Riot». Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела в отношении Алексея Навального о причинении ущерба предприятию «Кировлес». Из аэропорта Стамбула вылетел самолет с задержанными ранее в Ираке российскими байкерами. В Сирии в понедельник, по сообщениям правозащитников, были убиты не менее 36 человек, большинство из них – служащие правительственной армии. В столице Катара Дохи в понедельник при пожаре в торговом центре погибли не менее 19 человек, в том числе 13 детей. В Египте Центральная избирательная комиссия сообщила, что во второй тур президентских выборов вышли кандидаты движения «Братья-мусульмане» Мухаммед Мурси и бывший премьер в правительстве экс-президента Хосни Мубарака Ахмед Шафик. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки. Пикассо, Матисс, Стравинский, Прокофьев. Нет ничего лучше весеннего Парижа. И неудивительно, что в весеннем Нью-Йорке самая популярная выставка рассказывает о весне современного искусства. Это парижская коллекция Гертруды Стайн, американской писательницы, которая в сущности открыла двух китов новой живописи – Матисса и Пикассо. Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится в музей Метрополитен, чтобы полюбоваться творчеством парижских мэтров и поговорить о том, как век назад складывалась судьба авангардного искусства, живописи и музыки. В начале 20 века, в эпоху, которую мы полюбили из-за Хемингуэя, Эренбурга, а теперь и Вуди Аллена, Гертруда Стайн была Эйфелевой башней американского Парижа. Ее нельзя было обойти, а тем более не заметить. Она попала сюда из родного Сан-Франциско по той же причине, по которой в Париж перебрались другие американцы. Родина оказалась им невыносимо провинциальной, особенно после того, как в Соединенных Штатах приняли сухой закон, унижавший, скажем, Хемингуэя, как нас, Брежнев. В Америке Гертруда Стайн и ее брат, такой же страстный коллекционер Лео, считались обеспеченными, но не богатыми людьми. Поэтому, начав собирать картины современников, они позволяли себе только недорогих, начинающих художников. Холст Матисса шел за $100, Пикассо дешевле. Картины, однако, висели у них дома в три ряда, только на выставке «Метрополитен» 200 работ. И на все остальное брату и сестре не хватало денег. Чтобы зря не тратиться, они одевались в немаркие коричневые хламиды и круглый год ходили в сандалях. Из-за них, рассказывает Аполлинер, Стайна однажды не пустили в кафе. Официант решил, что паре нечем расплатиться. Сделав приоритетом своей жизни живопись, Гертруда Стайн превратила скромную трехкомнатную квартиру, без электрического освещения, что очень важно, в музей будущего искусства. Через этот музей прошли все, кто хотел знать, каким оно, будущее искусство, будет. Среди гостей были Щукин и Морозов, что, надо сказать, погубило коллекцию. Очаровавшись новыми художниками, богатые русские так взвинтили на них цены, что Стайны больше не покупали картины друзей, они не могли себе этого позволить. Это, впрочем, уже ничего не могло изменить. Современное искусство родилось и перекрыло дорогу старому искусству. После того, что произошло в начале 20 века в Париже, просто живопись, как писал Иван Аксенов, автор первой в мире монографии о Пикассо, стала стилизацией. То есть просто так писать уже было нельзя. Отныне художник вынужден был выбирать между подражанием и творчеством. Это, конечно, не значит, что новое лучше старого. Важно, что первое оторвалось от второго. Античная статуя, скажем, мало отличается от христианского святого, это та же скульптура. Но про фигуры Пикассо этого уже никак не скажешь. Выставка «Метрополитен» запечатлела роковой перелом, изменивший нас не меньше, чем искусство. Чтобы оценить радикальность переворота, достаточно сравнить два написанных в одном и том же 1905 году портрета работы двух соперников. Матисс изобразил даму в синей шляпе, Пикассо саму Гертруду Стайн, и обе ни на кого не похожи. Матисс вызвал хохот первым. Его тогдашних критиков рассмешили зеленые синяки на лице дамы. Это тем удивительнее, что импрессионисты уже приучили зрителей к тому, что тени бывают цветными. Правда, у них они были синими, что, конечно, не отменяет условности. Непривычные к этой условности китайцы, увидав впервые изображение британских монархов, приняли светотень на лице коронованных особ за боевые раны. Но главное на полотне Матисса было не лицо, а фон. Он мешал зрителю понять, где, собственно, происходит картина, каково пространство, в котором живет портрет. На эти вопросы нет ответа. За спиной фигуры разноцветные пятна. Ничего не изображающие, они выполняют ту же роль, что цвета на политической карте, которая озабочена лишь тем, чтобы одни страны не перепутались с другими. Матисс жизнерадостно растворил вещи в первозданном киселе. Пикассо, словно в пику ему, пренебрегал цветом, в котором он видел лишь внешнюю оболочку. Между тем, писал Бердяев, Пикассо стремился содрать кожу вещей. Начал он с самой Гертруды Стайн. Странности знаменитого портрета, который принадлежит нашему музею Метрополитен, начинаются с его истории. Художник, писавший смаху и не нуждавшийся в модели вовсе, на этот портрет потратил 80 сеансов. Возможно, Пикассо просто нравилось бывать у Гертруды Стайн, которая подробно объясняла ему природу его гениальности. Допинг, в котором Пикассо нуждался до самой смерти. Так или иначе, на картине ничего не менялось, кроме лица. Оно мешало, ибо все уже было сказано позой. Холст занимает грузная, навалившаяся на зрителя женщина, властная, упрямая, привыкшая, что ее слушают и слушаются, и недовольна этим. Я-то в ней сразу узнал Марию Васильевну Синявскую, но только те, кто с ней знаком лично, поймут, что это комплимент. Лицо ничего не добавляет фигуре, и Пикассо, в конце концов, соскоблил его, заменив театральной маской. Стоит такую надеть, как актера охватывает чувство трагического высокомерия. «Я на него не похожа», — сказала Гертруда Стайн, разглядывая законченный портрет. «Сходство придет со временем», — увернулся художник. Так оно и случилось. Гертруда Стайн нагнала свой портрет, когда постарела на две мировые войны. В эфире весенний выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки». Теперь с помощью музыковеда Соломона Волкова мы оторвемся от соперничества двух великих живописцев ради другой пары гениев – Стравинского и Прокофьева. Место действия, однако, тоже – Париж.
Может быть, мы расширим место действия, Саша, хотя в фигурах, с одной стороны, Пикассо и Матисса, а с другой стороны, Стравинского и Прокофьева, я нахожу много общего. Тут есть действительные параллели. И вот фигура арбитра, которым в случае с Пикассо и Матиссом являлась Гертруда Стайн, а в случае со Стравинским и Прокофьевым Сергей Дягилев, легендарный русский импресарио. Дело в том, что и Стравинский, и Прокофьев оказались чрезвычайно тесно, творчески связанными с Дягилевым. Достаточно перечислить те произведения обоих авторов, которые были созданы по прямому заказу Дягилева. Ну, у Стравинского их просто, как говорится, немеренное количество. Я перечислю, может быть, только самые главные. Это знаменитая трилогия балетная «Жар-птица», которая была поставлена Дягилевым в Париже в 1909 году, «Петрушка» 1911 год, «Весна священная» 1913 год. Затем две оперы «Соловей» и «Мавра», после которых в 1923 году последовала знаменитая «Свадебка» Стравинского. И еще два балета. Один балет с пением «Пульчинелла» 1920 год и «Аполлон Мусагет». Балет, который определил всю дальнейшую судьбу поставившего его Джорджа Баланчина, имя которому тоже, кстати, придумал Дягилев, потому что до этого Баланчин был Георгием Мелитоновичем Баланчевадзе. А сократил до Баланчина ему и дал ему имя Жорж, кстати, так его называли и в Петербурге, еще в балетной школе, именно Дягилев. Как видите, весь самый знаменитый Стравинский, можно сказать, или почти весь, создавался в соавторстве, если угодно, или во всяком случае, под патронажем Дягилева. У Прокофьева таких произведений гораздо меньше, но они тоже принадлежат к числу очень существенных. Это «Скифская сюита», которую Прокофьев писал сначала в качестве балета, для Дягилева. Затем три еще балета «Шут», «Стальной скок» и «Блудный сын». «Блудный сын» был поставлен в 1925 году, и в этом же году Дягилев, как известно, умер. Его жизнь завершилась, к сожалению, чрезвычайно быстро. Он похоронен в Венеции, на том же самом кладбище, где похоронены нынче и Стравинский, и, как мы знаем, Иосиф Бродский. У Прокофьева и Стравинского почти с самого начала создались отношения дружбы и соперничества,
которые сильно напоминают отношения Матисса и Пикассо.
И тут ведь есть параллель. Кто в нашей паре Матисс, а кто Пикассо?
Кто?
Безусловно, без всяких сомнений, Пикассо – это Стравинский, а Матисс – это Прокофьев. Это и отношение к творчеству, и, собственно, творческий продукт. Потому что Прокофьев художник гораздо более жизнерадостный и цветистый, если угодно. И в этом его сходство с Матиссом. Да. А Стравинский художник гораздо более рациональный и острый, и точно так же, как Пикассо, часто менявший свои творческие установки, свои творческие стили.
Но при этом всегда сохранявший любовь к структуре.
Так же точно, как и Пикассо. То есть работу Пикассо вы узнаете, и если это голубой или розовый Пикассо, и если это кубистический Пикассо, или если поздний, вы всегда узнаете все равно. Или неоклассицистский, что очень тоже существенно, Пикассо. И Стравинский прошел через все эти же этапы. Ранний Стравинский, неоклассицистский Стравинский, поздний Стравинский. Это все очень разные, как бы, лики одного и того же автора. И даже в последних вот этих серийных произведениях, так называемых, где он использует вот эту новейшую для того времени серийную технику Стравинский, вы все равно с первых же 5 или 10 тактов узнаете почерк Стравинского. Но отношения между Стравинским и Прокофьевым, Стравинский, кстати, родился в 1882, а Прокофьев в 1891 году, то есть разница почти 10-летняя, они были такими же напряженными, как между Пикассо и Матиссом, и начал, между прочим, задираться вот в этих отношениях Прокофьев, который был довольно бесцеремонным человеком, при том, что он в своем творчестве как раз следовал в значительной степени или пытался следовать фарватере более удачливого на европейской и мировой сцене Стравинского. Сначала я хочу показать это на примере сопоставления «Весны священной» Стравинского, его грандиозного прорыва 1913 года, и сочиненный через год в качестве проекта, как бы, для Дягилевского балета. Дягилев отказался от этого, и сочинение стало «Скифской сюитой» и прозвучало впервые в 1916 году. Вот как выглядит отрывок из «Весны священной». Леонард Бернстайн дирижирует оркестром Израильской филармонии, лейбл «Deutsche Grammophon». А вот как звучит «Скифская сюита», оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, лейбл «Philips».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Правда, Саша, здесь есть определенное, как бы, типологическое сходство при очевидной разнице творческих установок и творческих темпераментов?
По-моему, и то, и другое – это экзотическая музыка, которая должна была поразить Париж вот своей такой буйной скифской мощью.
Ну вот вы знаете, поразила-то как раз «Весна священная» и вызвала грандиозный скандал.
Есть большая разница, потому что то, что сделал Стравинский, это то, что сделал Пикассо. Он убрал все мясо, оставился только скелет музыки.
Вот вы совершенно правы. И именно на это обстоятельство и указывал уязвленный тем, что, в общем, первым-то все-таки в этом направлении двинулся Стравинский, вот в направлении вот такого буйного языческого, буйно-языческой вакханалии, он-то как раз и говорил, что у Стравинского нет настоящего тематического материала. То есть, имея в виду, нет мелодии просто-напросто. А Жар-Птица, он говорил так, какая там музыка, одна труха. А Петрушке он говорил, что это в огромной части модерный рамплиссаж, то есть, если переводить с французского, пустое многословие. И он не стеснялся сказать это самому Стравинскому лицо со свойственной Прокофьеву бесцеремонностью. Когда Стравинский ему показал «Жар-птицу» со фортепиано, то он сказал ему: «Вы знаете, в «Жар-птице» нет музыки, а если есть, то из Садко Римского-Корского». Стравинский обиделся на всю последующую жизнь.
Ну, что-то в этом есть.
А дальнейшая эволюция Стравинского тоже вызывала у Прокофьева чрезвычайные сомнения, когда Стравинский стал сочинять в неоклассическом духе. Знаете, как прозвал эту музыку Прокофьев? Бахизмы с фальшивизмами. И, конечно, такого рода бонмо тут же тоже доносились до Стравинского и отнюдь не способствовали возникновению между ними теплых и доверительных отношений.
Точно так же, как Пикассо говорил, что Матисс все-таки рисовать не умеет.
Но Стравинский, должен сказать, отомстил Прокофьеву посмертно в своих воспоминаниях, записанных Робертом Крафтом, отозвавшись о нем следующим образом. Да, Прокофьев не был музыкальным мыслителем, совсем наоборот. Вы сами понимаете, что значит в данном случае совсем наоборот. У него, конечно, признавал Стравинский, была биологическая, то, что называется, персоналити, но в музыке как таковой серьезным образом он не разбирался, его музыкальные суждения часто бывали общими местами и, к тому же, неправильными. И добавлял Стравинский не без яда, используя здесь в данном случае как оружие высказывания другого человека, и мы здесь должны верить Стравинскому на слово, конечно. Так вот, он говорил, что Дягилев поначалу надеялся, что Прокофьев разовьется в великого композитора, и упорствовал в этом своем заблуждении несколько лет, пока не признался мне, то есть Стравинскому, говорит он, что думает, что Прокофьев глуп. В английском оригинале употреблено слово «stupid» – «глупый». Причем, когда уже даже в перестроечные времена этот пассаж был, наконец, воспроизведен, а раньше его просто изымали, то его перевели так, что Дягилев высказал Прокофьеве, что тут бестолков.
Есть разница. Соломон, но если соперничество двух великих парижских художников, Матисса и Пикассо, преобразовало мировую живопись, то как изменило музыку соперничество Стравинского и Прокофьева?
Разница тут в том, что деятельность в итоге, так получилось, Матисса и Пикассо, она как бы протекала на одной и той же сцене в Париже, который в этот момент был международным центром изобразительного искусства, и таким образом влияние Пикассо и Матисса распространилось на весь цивилизованный мир. И продолжается это влияние по сию пор. В то время как в соперничестве Стравинского с Прокофьевым огромное значение сыграл тот простой факт, что Прокофьев в какой-то момент ушел с европейской сцены, он вернулся в Советский Союз. На этот счет имеются очень разные объяснения. Стравинский вот в этих своих беседах с Крафтом объяснял это очень просто, говоря, что Прокофьев в разговорах с ним был в совершеннейшем отчаянии от того, что он не может завоевать должного успеха в Европе или Америке, и, как говорит Стравинский, будучи политически наивным, вернулся в Советский Союз, где, прежде чем он сообразил, какую он ошибку совершил, железный занавес опустился, и Прокофьев оказался в западне. Таким образом, деятельность Прокофьева с этого момента развивалась уже на локальной сцене в том Советском Союзе, который действительно уже с конца 30-х годов, а уж тем более после войны, был плотно отрезан от Запада. Прокофьев действительно очень, может быть, не выдержал бы этого соревнования со Стравинским на международной арене, и в конце концов он действительно как бы признал эту свою неудачу, удалившись со сцены. Но он объяснял это тем, и это цитата из Прокофьева, что у Стравинского интернациональная нота на меня же наложила заметную окраску мое русское происхождение. И он прав. Поэтому Прокофьев остался в гораздо большей степени национальным русским композитором, нежели Стравинский, влияние которого распространилось на весь мир, в том числе и вся современная американская музыка так или иначе вышла из Стравинского. А я хочу показать, как вот реализовались эти творческие установки разные Стравинского, тогда, когда не оба, опять здесь Стравинский был, между прочим, новатором, перешли на совершенно другие рельсы от своего начального языческого вот такого скифского буйства к неоклассицистской манере, гораздо более сдержанной, течению, которое Прокофьев уже характеризовал как такой лозунг «Долой патетизм, долой пафос». У Стравинского это его знаменитый балет «Аполлон Мусагет», о котором я уже говорил. Отрывок из балета Стравинского «Аполлон Мусагет» прозвучит в исполнении Оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского, лейбл «Russian Disc». А вот как прозвучит отрывок из балета «На Днепре» Прокофьева. Этот балет был сочинен Прокофьевым на 2 года позднее, чем «Аполлон Мусагет». Отрывок из балета «На Днепре» Прокофьева прозвучит в исполнении Геннадия Рождественского, лейбл «Revelation». И мне кажется, эта музыка показывает развитие обоих мастеров в их неоклассицистском периоде, точно так же, как через этот период прошли и Пикассо с Матиссом.
Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» я начал трюизмом. Нет ничего лучше весеннего Парижа. Им же я хочу и завершить нашу беседу, добавив к ней небольшой травелог, подтверждающий эту нехитрую, но бесспорную мысль. 2 года назад из-за извержения исландского вулкана, которому я за это благодарен покров жизни, мы с женой застряли в Париже. Друзья решили, что это нарочно. «В Париже, — сказали мне в трубку, — весной? Что же ты там делаешь, посыпаешь голову пеплом?» «Почти», — ответил я на сарказм, ибо возразить было нечего. На бульварах зацвели каштаны, и городское небо залило весенняя лазурь, которую не портили самолетные выхлопы. Всего во второй раз в жизни я видел нашу атмосферу полностью безмятежной. Первый раз она казалась такой 11 сентября, когда в Америке отменили авиацию. Но сейчас все было по-другому. Повсюду царил почти праздничный хаос. Вулкан шел Парижу. Жюль Верн был ими одержим и вставлял чуть не в каждый роман. Последний вызов прогрессу, вулкан у него явление грозное, великолепное, земное, но сверхъестественное, вроде Наполеона или башни Эйфеля. Туристы, во всяком случае, переносили бедствия стоически, особенно американские. Наземный транспорт им не светил, и они в ожидании летной погоды перебирались по городу с чемоданами. Как известно, после смерти праведные американцы попадают в Париж, а тут они, мы, в нем еще и застряли. Стихийное бедствие отключило обычный, ненормальный распорядок жизни. Внезапно ты выпал из расписания, и появилась возможность сделать все, что собирался успеть в следующей жизни. Теперь можно сходить в Лувр 2, послушать Рамо в церкви Мадлен, купить на базаре клубники, посетить могилу Пиаф, смотаться на блошиный рынок, устроить пикник в Булонском лесу, а главное бродить по городу до ломоты ступней и немоты в коленях. Дело в том, что Парижа не бывает много, потому что он построен клином. Каждый бульвар кончается торцом и смотрит в 3/4. Прямой, но не скучный, он кажется воплощением вкусной жизни, воплотившейся в роскоши доходного дома. «Париж, — написал Вальтер Беньямин, — столица 19-го столетия. Фокус, однако, в том, что тут оно так и не кончилось. Если Рим – вечный город, то Париж – вчерашний. 20 век пронесся над ним, еле задев. В Первую мировую войну парижане обходились без круассанов, во Вторую – без отопления. Чтобы согреться, Сартр писал в кафе «Теперь здесь целуются». Внезапно над Монмартром образовалась туча и стала моросить. «В дождь», — трусливо процитировал я Волошина, — «Париж расцветает, как серая роза». «Лучше бы ты взял зонтик», — ответила жена. Но зонтики, специально купленные от апрельских дождей, титановые зонтики, дожидались нас в отеле, и мы спрятались под карниз. Вскоре небо расчистилось, и в нем вдруг показался первый за всю неделю самолет. Пауза, похоже, кончилась. Но я ее никогда не забуду, ведь это было самое счастливое стихийное бедствие в моей жизни. Радио «Свобода», в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алла Ройландс, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Жду ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит «Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».